Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, нашего замечательного организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня по-прежнему зовут Александр Капустин. Сегодня мы вновь позвали в нашу студию спортивного врача Владимира Демченко. В первом сезоне, вы помните, мы записали с ним выпуск про беговые травмы. Обязательно послушайте, если вдруг пропустили. Ну а сегодня будем говорить об одной из самых важных составляющих тренировочного процесса – о восстановлении. Володя, привет! Рад тебя снова видеть, слышать.
Я тоже потрясающе рад вас видеть и слышать.
Слушай, сегодня мы на самом деле будем говорить с тобой про очень важную тему, тему восстановления. Вот скажи мне, пожалуйста, почему восстановление — это так важно для тех, кто нас слушает и смотрит?
Как минимум, потому что бег — это циклический вид спорта, и это регулярный вид спорта. Потому что если человек приходит и говорит, я говорю, бегаешь? Он говорит, бегаю. Ну вот там, в прошлом месяце бегал 2 раза, да, в этом месяце 1 раз. Это, конечно, не про бег. И бег — это всегда про систему. А, к сожалению, в системе, если у тебя накапливается какой-то косяк, то он, даже если он однопроцентный, то он через 100 дней будет 100%. И поэтому как раз-таки восстановление важно потому, что если ты будешь недовосстанавливаться, это будет накапливаться и в итоге выльется в очень нехорошую ситуацию.
Угу. А есть какая-то зависимость? Чем сильнее нагрузка какая-то, тем длиннее период восстановления или нет такого?
Есть, конечно. Это напрямую будет связано. То есть чем выше и интенсивнее нагрузка, тем дольше будет период восстановления. Наверняка ты знаешь такого врача Эдик Безуглов.
Да, конечно, конечно.
Вот, он триатлоном сам занимается. У него было классное исследование, когда они брали кровь у триатлетов до забега и сразу после финиша айронмена.
Ага.
И анализ крови у людей, которые закончили айронмен, был буквально, вот если просто врачу показать, он бы его отправил на госпитализацию. Потому что это, знаешь, как это, врач, человек в критическом состоянии просто. Но через 10 дней у них у всех практически приходили показатели в норму. Конечно, если мы с тобой говорим, например, о марафоне, естественно, что показатели в норму будут приходить через 2-3 дня. Да, там, к 7-му дню уже вообще все прям отлично. Если мы будем с тобой говорить о пробежке полумарафона, то уже на следующий день вполне можно побегать. Если мы с тобой будем говорить о десятке, то практически восстановление какого-то такого прям обширного и не потребуется. Поэтому, конечно же, интенсивность нагрузки будет напрямую влиять на длину и качество восстановительного процесса.
Понимаем, что восстанавливаться нужно, понимаем, что есть определенные периоды, и что будет, если мы недовосстанавливаемся? То есть вот какие последствия здесь для организма, ты как доктор скажи.
Вот, и как я уже говорил, что это будет как раз-таки копиться. И в первую очередь будет накапливаться мышечная усталость.
Угу.
Когда недовосстанавливается мышечная ткань, она начинает накапливать тонус. И если ты начинаешь бегать на тонусе, на повышенном, отсюда берется огромное количество травм беговых. Потому что основная беговая травма — это overuse, то есть избыточное использование тканей. Избыточное использование тканей может быть разовое, да, то есть ты можешь пробежать, наверняка не бегал 42, пробежал 42, у тебя произошел overuse. Но также это может быть такое медленное накопление травматизации. То есть мы накапливаем микротравмы, да, накапливаем тонус, накапливаем микротравмы, которые должны чиниться. И, соответственно, если эти микротравмы начинают накапливаться, то, как по известной идиоме, количество переходит в новое качество. То есть микротравма уже может перейти в настоящую большую такую беговую травму.
А как я могу вообще, ну, у всех же людей по-разному восстановление происходит, да? То есть от организма зависит. Вот ты пробежал сейчас, там, не знаю, 40 километров, и я пробежал 40 километров. У нас с тобой разный наверняка будет период восстановления.
Ну, у нас с тобой, может быть, близкий будет, потому что, скорее всего, мы примерно одного возраста, белые мужчины, да?
Одного веса, да?
Белые, да, примерно, да. У нас, скорее всего, будет довольно похожее восстановление, но оно действительно зависит от очень большого количества факторов.
Вот я как-то могу это почувствовать, что вот сейчас я готов там дальше, не знаю, тренироваться?
Да, конечно. Давай я сначала пару факторов расскажу, да, вот это очень важный момент. Первый, это, конечно, возраст. Я когда работал в ЦСКА, в хоккейном клубе, там ребята были 20 лет, там 25 лет, они все такие, знаешь, крепкие, здоровые, молодые, с огромным запасом гормональным, да, таким мощным. И они, конечно, восстанавливались совсем по-другому, чем вот мы сейчас работаем там с хоккейными лигами любительскими, и там ребята гоняют там 45 лет и 50 лет. Конечно же, восстановление идет по-разному, потому что на него очень сильно влияет обмен, обмен веществ. Обмен веществ с возрастом падает, к сожалению. Вот, это первое. Второй момент — это пол. То есть мужчины восстанавливаются быстрее, чем женщины, потому что на восстановление очень сильно влияет тестостерон.
Угу.
И вообще, в принципе, объем тестостерона дает разную скорость восстановления мышечной ткани. Потому что, в принципе, у мужчины в среднем, да, там, в 30 лет чернокожего будет средний тестостерон 40, а у, например, у белого мужчины будет 22. И, конечно же, при разнице тестостерона в два раза восстановление будет тоже разное.
Поэтому я когда смотрю у ребят на тренировке в Кении, у белых ребят и у ребят из Кении, они на следующий день могут бежать еще быстрее и еще больше.
Примерно так. Причем интересная вещь. Чем южнее народ, тем больше тестостерона, тем они быстрее восстанавливаются. То есть у нас, в принципе, чем севернее народ, тем меньше тестостерона и, соответственно, более замедленное восстановление.
Интересно.
Вот. Следующий момент — это объем сна. Это вообще, кстати, ключевой момент, когда меня сейчас спрашивают про восстановление и говорят там витамины, там массажи, растяжки, бани и все такое, мы это обязательно обсудим. Но если у тебя нет сна, это прям вот база восстановления. Если нет сна, нет восстановления. Я вот вижу одну, знаешь, такую тенденцию, что когда человек начинает решать бегать, надо же оттуда это время взять откуда-то, и все начинают пытаться отрезать кусочек от сна, встать пораньше и побежать. И, к сожалению, это не самая лучшая стратегия. Почему? Потому что именно во сне происходит основное восстановление. Как мы уже говорили, одна из причин — это накопление микротравматизации. Дело в том, что основная репарация, то есть восстановление тканей, происходит именно во время сна, потому что во время бодрствования организму очень тяжело чинить. То есть ты как бы и действуешь, и чинишь, это прям сложно. Поэтому, если, не знаю, ты когда-нибудь получал какие-нибудь ранки, порезки, там еще что-то, вот, например, утром порезался, через 8 часов днем у тебя примерно такой же порез, только вот там, не знаю, кровь запеклась. А вот зато утром проснулся, и уже вроде как что-то подзатянулось. Это практически все наблюдали, что за ночь действительно восстановление тканей намного более интенсивно идет, чем в дневное время. Поэтому очень важно, сколько человек спит, да, очень важно, как он питается, очень важно, кто этот человек, да, сколько ему лет, какого он пола. Вот, это очень важно, и возраст.
По поводу сна вопрос. То есть получается, что, ну, есть какая-то зависимость, сколько тебе нужно спать, или это стандартные там параметры сна, 7-8 часов, и ты восстанавливаешься. Или ты, не знаю, пробежал 42,2 километра после марафона, и тебе надо, вот, не знаю, там, вечером не идти на вечеринку бегунов, а пойти поспать.
Смотри, вообще, наше тело очень умное, и когда мне, например, говорят, что британские ученые установили, что нужно пить там 5 литров воды в день, люди давят с этой водой несчастной, да? На самом деле у нас очень много внутренних датчиков. И то, что ты ощущаешь, как вот бы поспать, да, или вот бы попить, или вот бы поесть, это на самом деле готовое решение, которое тебе предоставляется на уровень сознания огромной машиной вычислительной, которая находится в теле. И поэтому я бы такую рекомендацию дал, что да, хорошо, там 7-8 стандартных часов сна, но особенно если у вас была большая тренировка или несколько тренировок, желательно ориентироваться на то, именно сколько хочется поспать. Потому что очень часто именно вот это вот желание выспаться, оно как раз-таки и диктует то, сколько тебе нужно поспать. То есть вообще очень классная идея после соревнований было бы не ставить себе с утра каких-то дел, чтобы организм проснулся не по будильнику, а вот сколько он хочет.
Хотел сказать, не спи по будильнику, да? То есть выспись только, сколько твой организм тебе захотел.
Но опять же, вот сейчас, к примеру, я про себя, да, скажу, что я сейчас довольно долго не бегал и занялся больше силовой подготовкой. И мы тут поехали в горы, начали ходить. И тут, помнишь, меня бабушки обгоняют. Знаешь, я начинаю там дышать как-то, там, знаешь, сложно. Я открыл карту, там написано маршрут легкий. Знаешь, это нужно легкий, потому что легкий там выплюнешь, да?
И вытер пот со лба.
Да, вот. Я когда приехал в Москву, я вышел на пробежку, понял, что что-то я пока не бегун. Сразу, знаешь, почувствовал все начинающиеся травмы бегуна сразу. И начал ходить. Я сейчас просыпаюсь там в 6 утра, хожу 25 тысяч шагов, там 20-25, и потом начинаю день. И, конечно же, я начал ложиться спать раньше. То есть я ложусь сейчас спать в 10 вечера, тогда я нормально без будильника встаю в 6 утра, встаю, иду, погода шикарная, у меня уже там маршрут. И чувствую себя великолепно, сейчас добавляю тихонечко шага бег, и скоро, думаю, снова перейду к беговым тренировкам. Переувлекся я гирями и штангой, скажем так, они совершенно не добавляют аэробной выносливости.
А есть такая тема, что после, вот я, например, на себе почувствовал, что если я тренируюсь, там, вчера у меня была трехчасовая тренировка, не беговая, но там было кардио, много нагрузки, и я прям приезжаю, и мне сразу хочется спать. Вот надо ложиться спать, чтобы мышцы отдыхали сразу, или как, мы обычно залезаем в экран, проходит какое-то количество времени, после 12 только засыпаешь.
Так. Вообще есть такая вещь, что сразу после тренировки спать, на самом деле, прям сразу после тренировки не хочется. Почему? Потому что идет перевозбуждение нервной системы. Поэтому, в принципе, считается, что как минимум за 40 минут до сна, ну, до того, как ты предполагаешь отходить ко сну, желательно интенсивной тренировки не делать. Иначе просто будет тяжело заснуть на фоне возбуждения центральной нервной системы. Но вот как раз где-то через 40 минут, видимо, ты едешь где-то примерно это время,
да-да,
наступает именно уже момент торможения нервной деятельности. И тело уже либо дает запрос на поспать, либо спать, не дает. И, конечно, если тело дает запрос на поспать, лучше поддаться этому ощущению.
Угу. Кстати, по поводу сна, мы взяли комментарий у врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой. И вот София дала несколько советов и рекомендаций, как улучшить свой сон. Сейчас послушаем.
Я активный участник бегового движения. Как говорится, знаю, умею, практикую, поэтому надеюсь, что практический оттенок рекомендаций, он будет несколько скрашивать общий официоз этих советов. Итак, первое, что хотелось бы порекомендовать, это достаточно спать. Все-таки многие люди готовятся к забегам, параллельно работа, семья, прочие заботы, но хочется, чтобы вы ставили сон на первое место по своим приоритетам. У вас есть примерное понимание, сколько вам нужно спать? Кому-то достаточно около 7 часов сна, кому-то нужно 8 часов сна. Постарайтесь, чтобы то время, которое вы физически высыпаете, отвечало потребностям вашего организма. И когда у вас идут тренировки длительные, беговые, то тогда нужно учитывать, что потребность во сне может повышаться и давать положительный ответ на запросы организма о дополнительном сне. Следующее. Разделяйте сон и физическую нагрузку. Опять же, в современных условиях идет поиск каких-то возможностей сходить, побегать, потренироваться. И некоторые люди только проснулись и сразу прыгают на беговую дорожку или выходят в парк или еще куда-то бегать. Другие после работы, прямо перед сном, идут, совершают свои многокилометровые забеги. Но вообще желательно, чтобы тренировка такая вот при подготовке там, к полумарафону, марафону, она была отделена от сна и утром, и вечером, хотя бы на 2 часа. Потому что вечером нервной системе нужно 2 часа, чтобы остыть и подготовиться ко сну, чтобы можно было заснуть комфортно. А утром сразу же перегружать сердечно-сосудистую и другие системы, активизируясь таким образом с помощью пробежки. Но это большой стресс, и все-таки можно получить от него больше неприятностей, чем пользы. Также было доказано, что именно на утренних пробежках, когда человек просыпается и сразу же выбегает основательно тренироваться, велик риск травм. Он в 2,3 раза больше, чем вечером. Третья рекомендация – соблюдайте режим. Режим – это постоянное время отхода ко сну, постоянное время пробуждения, чтобы организм понимал, запоминал, формировал привычку легко быстро засыпать и легко просыпаться. Итак, когда вы живете и используете такой подход постоянного одинакового режима, вы также будете гораздо четче понимать, в какие часы дня у вас максимальная пиковая физическая работоспособность, а это бесценно при реализации таких амбициозных задач, как длительные забеги. Следующий совет касается немножко сна, а немножко приема пищи. Распространенный вопрос, за сколько до сна нужно поесть, чтобы это было безвредно, я интерпретирую это в таком виде, за сколько и что нужно поесть, чтобы легче заснуть. Так вот, было доказано и неоднократно, что присутствие белка плюс углеводов в составе ужина, если он произошел за 3-4 часа до сна, достоверно ускоряет засыпание у здоровых людей. Нужно понимать, здесь, конечно, я делаю какие-то скидки, условности на то, что в разные периоды подготовки к длительным забегам люди на разных подходах находятся относительно своего питания, но, тем не менее, нужно представлять себе, что если у вас будет дефицит калорий, если у вас будет дефицит триптофана, если у вас будет мало поступать углеводов в организм, то здесь вполне себе возможно нарушение сна. И у меня на приеме совершенно нередко приключаются и марафонцы, и даже триатлеты, и спортсмены других направлений, которые за счет того, что не додают себе микро-макронутриентов, начинают страдать нарушениями сна. И пятый совет, который хотелось бы дать, это ложитесь спать, когда вы хотите спать. Не когда вы физически устали, не когда вы думаете, ага, мне нужно выспаться, значит, я лягу пораньше. Лучше всего ложиться тогда, когда ощутимо появилось чувство сонливости. В этом случае вы сможете быстро заснуть, вы сможете концентрированно поспать, у вас не будет факторов риска бессонницы. Пожалуй, с основными советами у меня все. Желаю всем успешных забегов. Встретимся на ближайших каких-то центральных мероприятиях.
Когда мы говорим о восстановлении, мы говорим только о мышцах или нет?
Нет, мы, кстати, даже в первую очередь будем говорить о нервной системе. Потому что, когда ты бежишь в марафон, например, как ты думаешь, почему вот гели с кофе, не вот, знаешь, там ударная супердоза глюкозы, да, там помогает, а помогает кофеин? Потому что в первую очередь утомляется не столько мускулатура, сколько психонервная деятельность. Потому что у нас есть двигательные мотонейроны, которые активируют мышцу. И есть такой момент, как утомление мотонейронов. То есть практически мозг утомляется стимулировать мышцы одни и те же мышцы одними и теми же мотонейронами. И вот это вот утомление головного мозга, оно тоже копится. Этим мотонейронам нужно восстанавливаться. И во сне они тоже будут очень хорошо восстанавливаться. это не менее важно, а то и более важно, чем восстановить мускулатуру.
Да, это интересно. А хороший отдых для человека — это ничего не делание или это все-таки какая-то смена деятельности должна быть?
Смотри, если мы говорим о восстановлении первом, да, базовом восстановлении, да, это все-таки сон и ничего не делание. Если мы говорим о том, что есть определенная периодизация нагрузки, план тренировок и так далее, то тут можно выделить как восстановительные тренировки. То есть есть восстановление пассивное, да, есть пассивно-активное и есть активное. То есть вот пассивное — это спишь, пассивно-активное — это когда с тобой что-то делают, массажи, там всякие электростимуляторы, там всякие пневмоштаны. И третье — это смена вида тренировок, потому что сейчас и в силовой практике, и в беговой, и вообще, в принципе, в спорте есть такая уже превалирующая концепция, что нельзя только наращивать, то есть нельзя только вперед делать, потому что таким образом, наоборот, даже тормозится прогресс. То есть организму иногда нужно, например, сделать шаг назад, да, сделать легкую такую восстановительную тренировку для того, чтобы он накопил ресурс, для того, чтобы как раз-таки дальше продвинуться больше. Поэтому сейчас, если посмотришь все планы, которые вот строят тренера, всегда есть легкие восстановительные тренировки. Да. Они, конечно, не имеют отношения к биологическому восстановлению, которое происходит во время там, сна, еды и так далее, от гормонов, но они дают вот такую вот общую разгрузку в длительной перспективе.
Угу. Давай к другим методам восстановления. Ты уже часть про них сказал, да? Вот скажи, какие еще существуют методы восстановления, наверняка они работают. Давай их попробуем перечислить и скажем, что из них супер важно и полезно.
Хороши методы, которые активизируют организм и активизируют выведение молочной кислоты, активизируют процесс распада, да, активизируют кровоток. И в этом плане хорошо спортивный массаж. Причем спортивный массаж, он сильно отличается от медицинского, у него другие цели. То есть он есть подготовительный, то есть перед тем, когда разогревающий, и там вот это вот, знаешь, типа пресловутые рельсы, шпалы, да, постучать по мышце, потому что именно при ударе по мышце идет активизация мускулатуры, и ты проще воспринимаешь нагрузку. А потом уже идет, так сказать, расслабляющий массаж, то есть медленные движения, это лимфодренажные техники, когда выдавливают в системный кровоток продукты распада. И как раз-таки массаж спортивный, да, перед и после, он, конечно, очень хорошо продвигает. Но, как понятно, что если ты не профессионал, конечно, за тобой не бегает массажист, который тебя разогревает, потом заминает. Вот, поэтому, в принципе, можно прибегать к самомассажу. И свой опыт хочу сказать, есть такие аппараты, которые производят компрессию, воздушную компрессию ног, в первую очередь. Это очень классная восстанавливающая штука. Есть всякие там супер дешевые, там с Алиэкспресса, там за 3500 рублей, которые просто так, знаешь, как сапожки такие одеваешь, они надувают воздух, сдувают.
Да, я пользовался таким, видел такую штуку, да.
Есть дорогущие там штаны целые, да, которые восстанавливают.
До пояса надевают,
да,
тебе,
которые стоят кучу денег, да. Вот, но это действительно хорошо работает. То есть вот эта вот пневмокомпрессия, она хорошо работает, и, в принципе, она очень бюджетная. Прям очень бюджетная.
Еще такие пневмопистолеты, да, или как-то они...
Есть, да, это называется перкусоры. Перкусоры — хорошая вещь. Опять же, есть очень бюджетные варианты. Но по поводу перкусора, я, когда они только появились, очень ими загорелся. То есть у меня даже на канале, на моем ютубном есть куча видеороликов о том, как это правильно делать, все. Но если мы говорим про восстановление именно, то пневмоштаны будут лучше, эффективнее, потому что они именно проталкивают хорошо кровь. И самое главное, что ты очень пассивный в этот момент. То есть я обычно там сижу, там, отвечаю на комментарии в Ютубе, а все-таки этим перкуссором нужно очень активно работать. Угу. Все-таки это прям активная деятельность, и обычно, как ты говоришь, хочется что-то поделать такое, отдохнуть. Хорошая штука, но они больше, знаешь, как для конкретных зажимов. То есть если у тебя уже есть какая-то конкретная точка гипертонуса, вот ее вот разбить.
Разбить в мышцы, да?
Да. Очень хорошо идет баня, прогрев. Сухая сауна, например, тоже подойдет. Это хорошо делать после тренировки, если ты прям бежишь и мимо сауны, и прям забежал, да, такие тоже, знаешь, условия странноватые. И знаешь, очень хорошо идет, мне очень понравилась криокапсула. Это такая штука, в которую заходишь, и там подают минус 160 на 2 минуты. Очень прям здорово тонизирует, много гормонов. И вот такую штуку хорошо делать на следующий день после бега.
Это доступная услуга какая-то, да? То есть это,
да,
криокапсула?
Ну, по городу что-то там услуга будет стоить там 2-2,5 тысячи рублей. Ну, то есть, в принципе, если ты не на постоянном режиме, а ты вот просто марафон, например, пробежал, там можно после марафона попариться, а на следующий день, например, сделать криокапсулу.
А в чем там принцип?
Принцип подается минус 160, и это очень сильный стресс для организма. А организм начинает из серии пытаться выжить в этих условиях. И вот это вот мощное стрессорное действие выбрасывает огромное количество гормонов. А гормоны, как мы говорили уже, очень хорошо помогают восстанавливаться, активировать организм. Конечно, перебарщивать с такими медами не стоит, но если у вас прям вот нужно как-то вот довольно быстро перейти в себя, то, в принципе, мед неплохой.
Про баню. Многие по-разному относятся к тому, что в баню можно после там, тренировки или сауну. Вот твое отношение к этому позитивное?
Я очень много работал в свое время с профессиональным спортом, и в профессиональном спорте это прям очень принято. То есть в том же хоккейном клубе, там у них стоит крио, там у них тут же стоит баня, тут же у них все это происходит. И у них обычно как, они после льда идут, сначала прикладывают на какие-то из них здесь там больное колено или там какой-нибудь гематомка или еще что-то, они идут, прикладывают лед. Если есть гематома, в баню, конечно, нельзя, потому что, естественно, все это разольется еще больше, да. Если там просто колени прибаливают, то они 10 минут примораживают, потом идут в баню и потом идут на массаж. То есть обычно вот такая последовательность. И это действительно помогает профикам действительно хорошо восстанавливаться. Если у вас есть такая возможность, в принципе, баня неплохо. Когда плохо баня? Когда высокое давление, когда не очень здоровое сердечко, ты подгрузил сердечко на тренировки и добавил баней. И можно там, в принципе, в бане остаться. Слышал такие соревнования по спортивной бане?
Да.
Их же
да.
Прекратили, потому что умер человек, как бы чемпион. Вот. И вот спортивную баню все лучше, конечно, не устраивать.
Да, будь аккуратны при выборе бани. А скажи, есть еще такая штука, миофасциальный релиз. Что это такое?
На самом деле в это понятие вкладывают очень много различных техник. Если переводить на русский, то это расслабление мышц и фасций. Расслабление может быть ручным, это может быть специальный вид массажа, такой миофасциальный массаж. Это может быть работа с всевозможными пропсами типа фом-роллера. Это такой пенный ролик, на котором катаешься туда-сюда. Мячики всякие такие, знаешь, садомазохистического ряда.
Мне очень больно, я пробовал.
Да,
очень больно.
Да, да. Ну, знаешь, люди делятся на два типа, да. Одни такие приходят и говорят, дави сильнее, сделай мне больно, да. Другие такие приходят и говорят, нет, дай полегче. Вот если ты из тех людей, которым нравится, знаешь, как good pain, когда, знаешь, продавливаешь, чувствуешь, хорошо, отпускает, наверное. Вот тогда у меня официальный релиз — это ваше. Если это какая-нибудь очень худенькая, такая на низком давлении девушка, то, наверное, лучше миофасциальный релиз не делать, потому что будет много боли, и эта боль будет такая больше негативная. Потому что люди по-разному реагируют на боль. Да? Есть люди, которые там бледнеют, холодеют и так далее. Это вегетатики такие, да? А есть люди, которые такие крепыши, у них обычно повышенное артериальное давление, они такие мощненькие. Вот им прям нравится очень продавить, чтобы, знаешь, почувствовал, что лечишься.
Вот. И вот они любят эту тему.
Да, они очень любят, да. Знаешь, и они вот, четко совершенно два вида массажистов. Одни вот гладят, а другие вот прям, знаешь, прям по-зверски совершенно продавливают точки. И каждый находит свою аудиторию.
Да, слушай, а что ты скажешь про нетрадиционную медицину? Акупунктура, например, там, не знаю, это работает или не работает?
Смотри, по поводу акупунктуры. Ну, у меня отец занимается китайской медициной больше 20 лет. Это рабочая тема. Я, например, очень много работаю с иглами, но я работаю по американской технологии, называется dry needles, сухие иглы. Сухие они потому, что изначально Симонс и Тревел в книге «Миофасциальной боли и дисфункции» предложили вот эти триггерные точки, да, такие уплотнения в мышцах, прокалывать, новокаин вводить. Потом оказалось, что новокаин не работает, работает само введение иглы. И вот когда уже образуется эта триггерная точка, такое патологическое уплотнение в мышце, действительно супер круто работает воткнуть в нее иголку. Там идет такое сокращение резкое в мышце, и мышца расслабляется глубоко. Знаешь, какой Володя Волошина?
Да, конечно.
Вот. Вот когда Володя приехал после 10-кратного Айронмена, и ему надо было бы быть пейсером на московском, вот он между двумя этими событиями ко мне как раз приезжал, я ему ставил иголки, потому что надо было его восстановить, чтобы он мог нормально пейсерить на московском.
Ну, у меня была похожая тема. Я в тренировке повредил шею, ну, мышца, да, где-то зажала мне. И я был на спортивном массаже шейно-воротниковой зоны, а потом сразу меня отправляли на иголочки.
Очень хорошо снимаешь.
И 3-4 сеанса у меня все снялось.
Да, я быстрее за один раз.
А, надо было к тебе приходить.
Американская технология более четко работает, чем китайская. Видишь? Китайцы за 1500 лет не научились иголки делать. Видишь, американцы там быстренько.
Молодцы.
За 20 лет все сделали.
Еще одна тема, которую я хотел сегодня коснуться, она очень актуальна в нашем современном мире и в последние годы, это восстановление после болезни. То есть вот начиная от банальной простуды, которая у нас постоянно сезонная там, да, и так далее, заканчивая ковидом и какими-то другими тяжелыми заболеваниями.
Это очень важно, если, я думаю, все помнят, что даже давали справку в школе, что да, освобождение от физической культуры после болезни.
Да, да.
Потому что действительно это важный момент, может повредить сердце и сосудистую систему. И после ковида, к сожалению, я даже знаю кейсы, когда спортсмены, которые слишком рано стартовали, получали серьезные повреждения, а также умирали. То есть это прям довольно-таки серьезная штука. И здесь очень важно, чтобы у человека полностью сошла температура. То есть никаких вообще, никаких бегов при температуре быть не должно. и полностью прошла слабость после болезни. То есть, когда вот человек чувствует себя уже восстановившись, потливости не должно быть, да, слабости. И есть такое, как знаешь, когда я пришел плаванием, 4 года занимался, и мне тренер всегда говорил так: если у тебя сопли, прыгаешь в бассейн, если у тебя горло, идешь домой. И я считаю, что это вот очень правильное правило, которое не только на бассейн распространяется. Если у тебя сопли, там, ну, ничего страшного, главное, без температуры, да, там. Если у тебя горло, все. Горло — это четкий признак того, что нужно оставаться дома, иначе может очень все плохо закончиться.
Я подписан на очень многих ребят-бегунов, и любителей, там, и начинающих. И реально, многие, кто сейчас переболел, ковидом в частности, они прям в Инстаграме пишут пост. Ребят, кто когда начал бегать после болезни? Типа, какой совет дадите? Вот ты здесь что бы сказал? Вот...
Слушай, есть международные рекомендации, и время старта нагрузок после ковида очень сильно зависит от того, как человек переболел. Насколько были повреждены легкие, то, как человек переболел, на это влияет. Я тебе честно скажу, я не помню наизусть все эти таблицы по восстановлению, их можно погуглить, это открытая информация.
Но по факту рекомендации есть.
Да, есть официальные рекомендации, когда вводить какой вид нагрузок. Я просто не занимаюсь постковидным восстановлением, да, но точно хочу сказать, что нельзя здесь допустить фальстарт.
Есть люди, которые реально покупали слоты, 14-й день они получали свой тест и думают, что завтра все, и бегут, и побежали. То есть есть и такие.
Да, но это не очень правильный подход. Знаешь, у меня, к сожалению, очень много кейсов, когда непрофессионалы, да, кстати, у профессионалов этим меньше грешат. Непрофессионалы почему-то себя ведут так, как будто у них это последний забег в жизни, и они должны, знаешь, просто... умереть, но сделать. Вот. И какое-то, вы знаешь, еще нездоровая такая тема, что сойти — это прям вот такой позор, прям вообще нереальный, да, вот там сойти из-за боли, надо терпеть до последнего, там полгода лечиться. Вот, вот я лично сходил с дистанции, и ничего в этом страшного, я тебе скажу, нету, да. Дело в том, что это вот для любителей очень характерно. Особенно это характерно, когда человек, знаешь, готовился, купил билет, прилетел, а тут он и заболел, да. И я считаю, что все... Ну, может, конечно, это, знаешь, профессиональная деформация врача, да. Но я считаю, что геройствовать со здоровьем не стоит просто потому, что ты выключишь себя из тренировочного процесса на 2-3 раза дольше, чем если бы ты этот старт не вышел и просто нормально бы подошел к следующему старту. Плюс еще, понимаешь, если уже говорить о каких-то таких принципиальных моментах, надо быть честным с собой, если ты себя плохо чувствуешь, что ты лишних не сделаешь. И, скорее всего, ты сделаешь даже хуже, чем обычно. И зачем тебе этот результат, да, вот на зубах этот результат, который будет плохой, понимаешь?
Ну да, здоровье одно, а забегов будет еще много.
У нас вообще каждую неделю можно побегать.
Давай ответим еще на один из таких популярных вопросов. Можно ли бегать каждый день?
Слушай, ну, считается, что хорошо бы хотя бы один выходной день иметь. То есть хотя бы один выходной. По моему мироощущению внутреннему, лучше всего диверсифицировать беговую нагрузку, вообще физическую, и все-таки заниматься не моноспортом, то есть вообще чистый бег, все-таки это достаточно травматическая штука. Как минимум должно быть ОФП, как максимум это должны быть силовые тренировки. Мне, например, очень нравятся сейчас результаты, которые показывают спортсмены, которые добавляют к себе в спорт силовые тренировки, как вообще отдельный вид тренировок, да, там и так далее. И даже частично заменяют объемы. И, например, если мы будем смотреть травматизм у триатлетов и травматизм у бегунов, если они по часам тренируются одинаково, то травматизм у бегунов, на которые в чистые бегуны, выше. Намного выше, в разы просто выше. Потому что происходит диверсификация, да, то есть мы в разные вкладываемся виды спорта, у нас работают разные мышцы, мы не перегружаем одну и ту же точку. Поэтому, конечно, было бы здорово заниматься разными видами активности, а не только вот там 7 раз в неделю бегать.
А вот если я не только бегаю, а, как ты говоришь, добавляю много разных там, дополнительных тренировок и видов спорта, то у меня восстановление тоже должно быть больше по времени или нет?
Да, у тебя восстановление должно быть больше по времени, но я имею в виду не добавлять к 7-дневному бегу еще активности.
А там 3-4
да, заменять. Опять же, знаешь, очень важно говорить о целях. То есть как человек относится к бегу. Потому что когда ко мне приходят пациенты, очень важно понять человека, что для него бег. Потому что для кого-то это здоровье, для кого-то это ЧСВ, для кого-то это личные доказать кому-то что-то, для кого-то кто-то зарубился на ящик пива, а кто-то на 10 тысяч долларов.
Жену там.
Кто-то ищет жену, да. Целеполагание очень зависит. И, конечно, если человек считает, что он должен breaking two сделать, понимаешь, то, наверное, да, там, приблизиться к результатам Кипчоги как минимум. Конечно, ты ему не будешь советовать, а давай-ка ты триатлоном займешься,
да.
Вот, но если мы говорим о оздоравливающем беге, да, каком-то таком, получить кайф, эндорфины, счастье, то, наверное, все-таки хорошо какую-то диверсификацию иметь.
Это прекрасный совет, я считаю. Мне кажется, надо все-таки заниматься не только одним.
И тем более в зале ты еще и девушек, скорее всего, найдешь. Других.
И, в принципе, другая тусовка еще.
Да, другая тусовка.
Слушай, мы говорим про марафон, про 42,2 километра. Давай дадим какие-то, может быть, советы участникам.
Совет первый. Есть разные подходы к тренировке спортсменов, подведение к марафону. Я лично очень против такого подхода, чтобы где-то вот там за две недели делать 30-километровую тренировку. Она очень травматичная почему-то оказывается. То есть если ты получил травму на марафоне, обычно все люди чувствуют на следующий день, ты уже его сделал.
Да.
А вот когда ты делаешь 30-километровую тренировку, и на следующий день ты понимаешь, что у тебя привет сказал ахилл или связка надколенник или еще что-нибудь, а у тебя через две недели марафон. Вот тут-то и начинается беготня по врачам. Да, и вот это вот, док, сделай что-нибудь, уколи вообще все, что хочешь, только я должен бежать. Поэтому я считаю, что близко к марафону вот такие сильные, стрёмные тренировки, на которых действительно можно травмироваться, это плохая идея. Я знаю, есть другие системы подведения людей к марафону, которые не используют вот такую большую тренировку перед непосредственно забегом. Это первое. Второй момент – это не ставить себе какие-то дела в первый и желательно второй день после марафона, потому что, возможно, вы будете чувствовать себя плохо.
Угу.
Я, чувствовал себя плохо и видел, как люди себя чувствуют плохо. И на самом деле это вот как раз то, про что Эдик Безуглов делал исследование, да? Когда у тебя анализ крови такой, что тебе в реанимацию, а тебе надо на работу, да, как бы эффективность будет не очень, скорее всего, и вообще ощущение от работы тоже не очень.
Так.
Смотрел такой ролик «The Day After». Это такой есть смешной ролик, который показывает, что с людьми происходит после Нью-Йоркского марафона в следующий день. Очень смешно, они, знаешь, такие там с прямыми ногами ходят, там соски заклеенные, там, знаешь, это вот все.
Но по факту так и есть.
Да, так и есть. Там, конечно, немножко утрировано, но это так и есть. И если как бы у вас есть возможность отдохнуть нормально, то не ставьте дела после.
В общем, возьмите выходной.
Возьмите выходной день. Было бы здорово в этот день сходить в баню, было бы здорово какой-то легкий массажик лимфодренажный. Вот, почему бы нет.
Что еще?
Еще один важный момент тоже, что я очень не рекомендую пить противовоспалительные и противоболевые препараты перед марафоном или во время марафона. Но только если это не последний в твоей жизни, и ты прям обязан. А в чем проблема? Если есть боль, то мы всегда будем на нее ориентироваться, организм будет на нее ориентироваться, меньше получит травму.
Угу.
Когда ты боль не чувствуешь, ты начинаешь топить по полной программе, и все будет не очень. А вот завтра можно выпить, кстати, какого-нибудь ибупрофенчика, чтобы легче пережить, потому что опасности в этом никакой не будет. Микротравм будет огромное количество. И как раз таки пережить the day after намного проще с таблеткой ибупрофена и пивасиком. это была шутка, да. Лучший ибупрофен, да.
Хорошо. Что-то еще добавим, или это такие три столпа, три основных вещи?
И поспать сколько захочешь.
Поспать сколько захочешь. Это прекрасно. Володь, спасибо тебе большое. Мне кажется, про восстановление мощно поговорили, объемно. Я думаю, что есть смысл послушать наш сегодняшний подкаст. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам.
Спасибо вам.
Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы выходим на всех подкаст-платформах, а также на YouTube бегового сообщества. Ровно через неделю мы снова встретимся и обсудим новые вопросы. Тренируйтесь с умом и помните, марафон — это реально. Пока!